магистру Абруху. Великий, нам стал известен человек, виновный в том, что поставки живого товара, идущего из Римхала, так недопустимо сократились. Ваш нижайший слуга Золан, адепт пятой ступени.
Так оно и вышло, как я предполагал. Чуть не до полудня с гнатом и командирами наемников просидел, пока лишь с первоочередными задачами разобрался. Вроде ж оно все и просто, и понятно, а загвоздок тоже хватает. Как, к примеру, необходимость точного исчисления срока пребывания отряда в походе, чтоб с количеством потребных припасов не ошибиться, ни в большую, ни в меньшую сторону. Нет, определенный запас завсегда берется, но он не должен быть чрезмерным, особенно в нашем случае, ведь лишний день – это дополнительные 5-6 сотен фунтов провианта для людей и корма для животных. А в наличии у нас имеется всего десяток фургонов. Вернее, 11, если считать с моим. Хорошо, хоть бес у меня отменный счетовод. И не забывает ничего. Без него я со всем бы этим делом совсем измучился. А так вон до обеда и управился. Плотно покушав, я вернул себе доброе расположение духа и выбрался, наконец, из дому. Отправился друзей-товарищей, а заодно и компаньонов повидать. Ну и по городу прогуляться. На своих двоих, а не на спине коня. А то скоро и ходить разучусь. Косясь на работающих над скульптурной композицией мастеров-камнетесов, я прошествовал извилистым путем меж куч мостового камня, что грудами лежал у окружающих площадь домов до драконьей головы. «О, какие люди!» Поприветствовал меня Тьер Труно, едва я переступил порог таверны и, бросив все дела, вышел ко мне из-за стойки. Вышел, да тут же и остановился, немного не дойдя. Обшарил меня взыскующим взглядом и озабоченно вопросил: «А золоченый пояс и шпоры где? Неужто прокатили тебя с рыцарством, Керридан?» «Да нет, с рыцарством моим все в порядке», — улыбнувшись, успокоил я встревожившегося Калвина. «Просто неохота всю эту мишуру таскать. Кого мне в горах золочеными шпорами впечатлять? Драконов, что ли?» «А вы что, снова на драконов собрались?» — мигом вычленил главное из сказанного, перешедший на шепот Калвин. «Ну так, не стал я скрывать истинную цель нашего появления в Римхале. Смысла просто нет. Не расскажу я, так наши наемники об этом разнесут по всему городу. Если, конечно, еще не сделали этого. Им же никто не запрещал говорить о сути их нового найма». Прихватив бутыль вина, мы с компаньоном уселись за дальним столиком обсудить наши грешные дела. Тьер Труно меня порадовал тем, что цены на недвижимость в городе уже вдвое против прежнего поднялись и продолжают расти как на дрожжах. А уж если леди Кейтлин задержится в Римхале надолго, то и вовсе до заоблачных столичных высот взлетят, что для нашего предприятия будет более чем хорошо, так как самые лакомые куски городской недвижимости принадлежат нам. Правда, тут тоже одна проблемка сразу нарисовалась. Захапать-то Калвин немало сумел, а вот как управляться теперь со всем этим огроменным хозяйством, банально не знал. Он же до сей поры лишь одну таверну держал. Ну да я успокоил его, сообщив, что скоро в Римхал прибудет разбирающийся во всех этих делах человек, Тьер Фос, здесь порядок наведет. Оставив повеселевшего Калвина подсчитывать будущие барыши, я отправился дальше, к семейству Атеми, повидать своих друзей, да с дедом поболтать, ну и Гэлу кое-что предложить. Будем надеяться, он не откажется. Вообще, поначалу я сомневался немного в оправданности такого шага, и только то, что отныне на охоту мы будем выдвигаться исключительно по дороге и отнюдь не пешком, заставило меня на него решиться. Кто моего геройского коня обиходить будет, да присматривать за ним во время стоянок? Постоялых дворов в горах нет, а значит и конюхов тоже. Гэл же весьма охотно принял мое предложение. Да что там? Едва не засветился от радости, едва услышал его. И моментом клятву служить верно и достойно дал. Чем сразу немалый груз с моих плеч снял. Ведь есть теперь у меня на кого перекинуть некоторую часть мелких, но требующих внимания забот. Но пока конь мой под присмотром на конюшне стоит, и оруженосцу ухаживать за ним незачем. Только кошеварить мы тебе в походе не позволим, так и знай, шутливо предупредил я сияющего Гелана, не знающего, куда и деть себя, и поглядывающего то на меня, то на Вэлу, то на старшего Атыми.
Это вот правильно,
одобрил мое решение улыбающийся в бороду дед.
А то он нам наварит.
О, кстати, пришла мне в голову хорошая мысль, и я обратился к Гелану. Вот тебе мое первое поручение. Хорошего повара сыщи, что согласится отправиться с нами в поход.
Да это я мигом,
заверил меня оживившийся Гел и опрометью бросился к двери. Останавливать парня мы не стали. Ни я, ни его дед. Я, потому что хотел перемолвиться со старшим Атыми с глазу на глаз, а Торвин, исходя из каких-то своих соображений. Уединились мы со стариком, винца пригубили. Я же, понятно, не с пустыми руками в гости пришел. Да завели разговор о вещах поважней. «Дед», — обратился я к нему с беспокоящим меня вопросом, — «ты мне вот что подскажи». «Есть, значит, у меня сейчас такая возможность любой из здешних пустующих уделов прибрать к своим рукам. Но их тут, брошенных владений, просто уйма. Может, ты посоветуешь чего на этот счет? Ты ж как-никак знаешь много всего о здешних местах. Наверняка известны тебе и доходные владения с шахтами там, али рудниками, золотыми». Торвин сходу, даже не задумавшись ни на миг, выпалил.
«Так чего тут подсказывать? Надо тебе рудник Гахлбери к рукам прибирать. Это ж...»
«А если владение барона Гривера не принимать во внимание?» Чуточку поморщившись, перебил я его. «Неужто нет в Паларских горах мест не хуже? Темные вон вроде и алмазы, и золото где-то здесь добывают».
«Тогда баронство Каури»,
— опять без малейших раздумий выдал дед. «А там чего хорошего есть?» «Тоже лунное серебро?» — заинтересовался я.
«Лучше», — заверил меня старый рудознатец. «Железо».
«Железо?» — озадачился я и в затылке, почесав, пробормотал. «Железо — вещь, конечно, хорошая, но для моих целей оно все же несколько не то. Мне же для воплощения моих грандиозных планов уймища денег нужна, и желательно поскорей».
«Хапай, хапай, пока есть возможность, не прогадаешь»,
— с жаром выпалил оживившийся Торвин.
«Ведь во владениях Каури располагается сама Черная гора, вся сплошь из отменной железной руды. Даже шахты бить не нужно, ломай да вывози»,
— и чуть поохолонув, рассудительно заметил.
«Только нужно драконов чуть поизвести, иначе возить руду никто не возьмется».
«Ну, вопрос с драконами мы будем решать», — с оптимизмом заметил я. «В самое ближайшее время». Приняв во внимание совет Торвина, я решил, тем не менее, не спешить заявлять претензии на баронство Каутри. Все равно следующий черед выбирать мой. Посоветуюсь еще с Тьером Фоссом, своим финансовым советником, что он посоветует. Может, в нашем случае выгоднее золотую или хоть серебряную жилу застолбить? Хотя нутром чую, Торвин предложил наилучший вариант. Железный рудник на развитие направлен. Много люда в здешние края затянет. Посидели мы чуть, да пошли дальше с Торвином по гостям. К дедову приятелю Юрику зашли, а затем, прихватив его, к Гнату двинулись. А по пути заглянули в кабачок. Прикупили бочонок вина. Все это, конечно, я затеял не просто так, ради банальной пьянки, а с вполне прозаической целью — уговорить семейство охотников или хоть кого-то из них пойти ко мне на службу. Гнату я по пути из столицы на это дело намекал, но он чего-то все уходил от серьезного разговора. Дома да с вином дело пошло куда веселей. Ну и немаловажную роль сыграла поддержка Торвина. Ближе к вечеру ударили мы с Гнатом по рукам. Согласился он пойти ко мне на службу, под мое твердое слово, что после того, как закончится наша с Дименс драконья эпопея, будет он, Гнат, старшим егерем в моих владениях. Только разлили вино, намереваясь выпить за это дело, Гэл прискакал. Да не один, а с каким-то светловолосым парнем чуть постарше его, пухлым таким. Вот, с гордостью представил нам его младший Атеми, вытолкнув вперед. «Что вот?» — не понял я. «Повар?» — чуть отдышавшись, заявил Гэл, судя по виду, не иначе, как мотавшийся весь день по городу бегом. «Ну, то понятно. Наверняка же, прежде чем отправиться мое поручение исполнять, обижал всех своих друзей похвастаться своим новым статусом. Да и к зазнобе своей синеглазке Бьянке не мог не заглянуть».
«А отец-то твой знает, Дак, куда ты намылился?» —
обратился дед к прочему Гэлам нам в кашевары парню.
«Конечно!»
— пробасил тот с какой-то даже обидой, покосившись на старика. «Вроде как неприлично его подозревать, что он без спросу решил с нами сорваться». А мой оруженосец добавил.
«Честно его отпустили!» — и с гордостью поделился.
«На силу дядьку Брана уговорили». «Ладно», — протянул я, с некоторым сомнением, глядя на этого самого Дака, и спросил у него. «А ты осилишь готовку сразу на 50 человек?»
«Конечно»,
— не задумавшись даже ответил он.
«Да Дак и на большее число людей сготовить может», — заверил меня Гэл.
«Он же уже 5-й год на кухне в отцовом трактире поварничает». Я посмотрел еще раз на парня, которому едва ли исполнилось 17 лет, и не поверил Гэлу. Хмыкнул и покосился на Торвина, в надежде, что он мне что-нибудь здесь пояснит.
«Правда это, Керридан, не сомневайся даже!»
Заметив мой взгляд, махнул свободной рукой поднесший кубок с вином ко рту дед и, проглотив выпивку, отер тыльной стороной своей левой усы и бороду и пояснил.
«Как мать его Фаня слегла, тогда к за нее на кухне трактирничать и начал». «И не ленился, учился. Так что готовить он и вправду умеет».
«Ну хорошо, речистые, уговорили», — пожав плечами, сказал я Гэлу и его дружку. И предупредил оживившегося Дака, переглянувшегося с моим оруженосцем. «Только потребуется тебе еще небольшую проверку пройти». Он, понимающе закивал, выражая полную свою готовность пройти любую проверку. Но, похоже, не понял, что я подразумеваю под ней. Не сомневаюсь даже, что ничего крамольного на него охранка не найдет. Однако вопрос ведь в другом. В том, какое впечатление на него несравненная Дименс произведет. Приятелю-то его Гэллу попроще. Тот по уши втрескался в свою Бьянку и кроме нее никого не замечает. Потому я и не акцентировал на этом моменте свое внимание». Самую малость мы еще у Гната посидели, бочонок вина допили, да начали расходиться. Прибывающие на веселе дед с Юриком к какому-то приятелю своему стародавнему двинули, Гэл и Дак по своим делам умотали, а я, предупредив своего оруженосца, чтоб поутру он отыскал меня, так сказать, по месту жительства, отправился отдыхать. Но сначала, конечно, нужно еще поужинать, а то закуска — это не еда. Несмотря на то, что день выдался довольно суетным, настроение у меня было хорошее. Я даже песенку насвистывать начал, шагая по узким римхальским улочкам. Шел себе, по сторонам глазел, да наметки на завтрашний день делал. Первым делом надо будет поговорить с Питом и его племешом, да на службу их к себе сманить. Впрочем, там никаких проблем не предвидится. «Ой!» — ойкнула неожиданно выскочившая из-за угла дома девица, столкнувшись со мной, и торопливо проговорила, отстраняясь. «Извините». «Да ничего страшного», — заверил я спешащую куда-то горожанку, что не только меня едва не сбила с ног, но и сама чуть не навернулась. Хорошо, я успел отреагировать и подхватить ее. Нос бы, может, и не расшибло, однако платье точно бы испачкало. Мастера эти камнетесы такую грязь у площади развели. Вырвавшись, наконец, из моих лап и сделав шажочек назад, черноволосая девушка голову задрала, чтоб увидеть из-под полы шляпки мое лицо, рассмотрела меня и неимоверно обрадовалась. «О, Кэридан!»
«Привет, Флем!» Растерянно поприветствовал я свою старую знакомую.
«А ты чего здесь? Гуляешь, да? Нравится бродить по городу ночью при свете фонарей?»
Едва опознав, моментом засыпала меня градом вопросом дочь магистратского советника Тьера Рубека.
«Да не то чтобы гуляю, скорее по делам ходил», — хмыкнул я с некоторым удивлением, глядя на девицу, которая, судя по виду, уже позабыла о том, что только что куда-то спешила.
«А, по делам»,
— немного разочарованно протянула Флем и как-то совершенно непроизвольно переступила с ноги на ногу, сдвигаясь чуть ближе к фонарю и становясь к нему в полоборота. Так что теперь на свету я мог хорошо рассмотреть не только стройную фигурку девушки, но и ее симпатичное лицо.
«Ну да, по делам», — подтвердил я, вновь констатировав трудноуловимое притягательное сходство Флем и моей невесты, особенно явно проявляющееся вот в такие моменты, когда повстречаешь ее выпивши да в вечернем полумраке.
«Да...» И в прошлый раз такая наша встреча едва не завершилась чем-то весьма и весьма...
«Жалко»,
— непритворно огорчилась источающая нежный аромат каких-то духов девушка.
«Было бы неплохо прогуляться или куда-нибудь зайти, посидеть».
«Ну...» — протянул я, борясь с немедля охватившим меня желанием составить компанию Флем и взаправду погулять с ней по ночному городу да посидеть в каком-нибудь кабачке. Прекрасная летняя пора, да и отличное настроение соответствуют моменту.
«И еще ведь совсем не поздно», —
бросив на меня быстрый взгляд и отведя глаза, молвила девица, не иначе как уловившая суть обуревающих меня мыслей.
«Это да», — согласился я, и, сдвинув на лоб шляпу, в затылке почесал, соображая, что же делать. Но жутко хотелось заманчивое предложение Флем поддержать.
«Соглашайся», —
проникновенно выдал оживленно завозившийся на моем плече бес.
«Как оторвешься сегодня с этой крошкой? Она же явно не против».
«Ага, а завтра о моих похождениях весь город будет знать», — язвительно отозвался я и решительно помотал головой, живо представив себе, какие по Римхалу пойдут сплетни.
«Нет уж, обойдусь». Флем, увидев, как я кручу башкой, явно восприняла это как ответ на свое предложение и заметно расстроилась. Не иначе как надеялась, что я соглашусь.
«А ты почему не на учебе?» — строго спросил я у нее, сбивая с толку неожиданным вопросом и уклоняясь таким образом от живо трепещущей темы совместных прогулок и посиделок в кабаках.
«Ты же вроде как в столичный университет поступать собиралась».
«Я...»
— растерянно проговорила она, попятившись даже, а потом нашлась.
«Так летом там занятий нет, вот. Учеба только с наступлением осени начнется».
«Ясно», — хмыкнул я и быстренько распрощался с дочкой Тьера Рубека.
«Ну ладно, тогда пока, Флем.
Приятно было увидеть тебя. А сейчас, извини, у меня дела».
«Пока».
Только что и успела, что растерянно выговорить мне в спину моя знакомая, так быстро я сорвался с места. А я на ходу перевел дух. Очень уж велик был соблазн. Так что, быстро шагая к дому римхалского градоначальника, ставшему нашим с Дименс пристанищем, я все хмыкал и качал головой. Чуть не повелся ведь. Надо мне совсем, окончательно и бесповоротно завязывать с выпивкой. А то так и до греха недалеко, если Флем будет постоянно так по пути попадаться, категорично подумал я, поднимаясь на высокое крыльцо дома. Поспел я как раз к ужину, что прошел в компании с несравненной черной розой империи. Ну и еще за столом присутствовало несколько человек из числа городских набольших. Они и за едой продолжали оживленно обсуждать что-то с Дименс, я не вникал. Лопал себе разные вкусности, на свою невесту любовался, да к своим ощущениям прислушивался. Что-то неясное угнетало меня, а под конец ужина словно что-то щелкнуло у меня в голове. И я решительно кивнул в такт своим мыслям. Надо начинать что-то соображать насчет своей невесты и поправлять свое реноме,
подпорченное одним поганцем, ибо до следующего лета слишком долго ждать. Приняв такое простое и в то же время крайне важное решение, я повеселел и к себе в комнату после ужина отправился довольный и умиротворенный, с оптимизмом смотря в будущее. Уже и свалившиеся на меня заботы по подготовке отряда к походу на драконов меня не гнили. Конечно, завалившись на кровать, я не стал погружаться в яркие мечтания о том, что Кейтлин выйдет за меня уже через какую-то неделю, а отогнав все эти тревожащие душу сладострастные видения, вернулся мыслями к мирской суете, решив поразмышлять на тему своего вооружения. Нужно же придумать, как с драконами буду воевать, не с помощью стреломета же. Учитывая, что обычные стрелки с магической составляющей практически не причиняют вреда дракону, а на сверхмощные, начиненные какими-нибудь камнями стихии, наподобие использованной мной искры тьмы, никаких денег не хватит. Так что крепко думать нужно над вооружением. Не мечом же одним махать. Только, как назло, ничего путного на ум не шло. Не тащить же в конце концов с собой крепостной арбалет. А только им без магии и можно подранить чудище чешуйчатое. Так и не надумав ничего, я в конце концов махнул рукой. Утро вечера мудреней. Может, завтра новые идеи касательно вооружения появятся. А даже если и нет, то в нашей охотничьей связке вообще-то Кейтлин ударная сила. А я так, сбоку припека, приманка.
Куратору. Прибыл в Римхал следом за объектами таможенник и орхидея. По подтвержденным сведениям, здесь ими планируется совместная охота на драконов, якобы обусловленная желанием обретения контроля над определенными ленными владениями по праву их защитников. По моему же мнению, здесь налицо имеет место быть практическая подготовка к реальным боестолкновениям либо непосредственно объекта орхидея, либо, что вероятнее из-за присутствия объекта таможенник, всего отряда как высокомобильной ударной группы. 14.